Тема, которую мы начнем разрабатывать сегодня, самая трудная во всем цикле «Вавилон Апокалипсиса» или «Блудница Вавилон». Чтение Апокалипсиса трудно и небезопасно. Такая эта книга «Апокалипсис», что ее никогда не читают в церкви. Почему-то это так. Почему? «Откровение Иоанна Богослова» – это книга о всемирной истории, и само по себе это чтение было бы чрезвычайно полезным. Однако это такая книга о всемирной истории, в которой крайне трудно восстановить последовательность событий. Апокалипсис – это как бы карта мировой истории, где последовательность временная не обозначена. Карта всемирного времени, в которой трудно определить свое местонахождение во времени. А всякий, кто пользовался картой, он знает, что лучше вообще ее не иметь, чем ошибиться в определении своего места на ней. Такая сложность чтения Апокалипсиса связана с тем, что время – непростая вещь. Время, священная история, абсолютно уникальна, потому что оно не течет только от прошлого к будущему. Во времени священной истории будущее присутствует в настоящем. И прежде чем переходить к теме «Вавилон», необходимо говорить о времени священной истории, в которой мы живем, если мы верующие люди. Или не живем, если мы вне церкви. Вот как происходит, откуда происходит эта двойственная природа времени, и почему иначе быть не может. Вот это должно стать темой отдельного разговора. Я бы назвал эту тему «Забвение и память во времени священной истории». И начать здесь можно с яркого примера, на котором видно, что такое память и забвение. Это мировая цивилизация, как плод совокупного греха человечества. Грех в своем последовательном развитии, я повторяю эту мысль много раз, потому что мы живем в таком мире. Грех в своем последовательном развитии порождает некоторый мир, некоторую целостность, некоторый мир, который полностью противен Божьему миру. При грехопадении это был иллюзорный мир, нематериальный, он существовал только в сознании первых людей. Увидела жена, что древо, запретное древо, прекрасно, чтобы разуметь. Прелесть разума порождает воображаемый иллюзорный мир. Начинает действовать продуктивная способность воображения. И этот богопротивный мир, который существовал только в сознании первых людей, он рухнул во мгновение ока. Открылись очи у обоих и познали, что они наги. Так вот, грех убеждает нас, что он целый мир. В этом его главный обман, убедительная сила и самая опасная иллюзия. Но я к Вавилону все-таки это имеет отношение, согласитесь, потому что именно Вавилон и убеждает нас, что он мир, и он и есть субъект мировой истории. Не народы, а единая цивилизация, которая родилась где-то, ну, пожалуй, после Второй мировой войны. Так вот, человек хочет заместить Бога тем, что строит свой мир. Первая всемирная цивилизация, мировая цивилизация, Каинова материализация, материальная, вот. Она погибла в потопе. То есть, по историческим меркам, опять-таки, погибла мгновенно. Различие важное есть между этими двумя космическими катастрофами. Грехопадением в раю и гибелью допотопной цивилизации. Грехопадение было началом мировой истории. И Писание передает нам знания о грехопадении и его последствиях. Жить в истории благодетельно для падшего человека. Человек должен жить в истории. Если мы хотим иметь сознательную веру, то мы должны понимать, что смысл истории – это спасение. История имеет начало, центр Боговоплощения и имеет завершение свое. Цель жизни каждого христианина – это спасение. И для его сознания очень полезно понимать смысл всемирно-исторических событий. Так вот, о грехопадении Писание сохранило память. Память о грехопадении Писание сохранило. Необходимую эту память для человеческой истории. Вот. А память о грехах допотопной цивилизации не сохранилась. Есть память о потопе, есть память о кивоте, о ковчеге. Вот. А самой допотопной цивилизации нет данных, нет знаний, нет имен. Вот что сделал потоп. Допотопное забылось. Бог сказал: сотру человека, Адам, которого я сотворил от лица земли, Адама. То есть Адам и Адама, человек и земля. Больше друг другу не подходят. Сотру человека, сотру. Это очень энергичное выражение, предельно энергичное выражение. Сотру, вытру. Я говорил об этом уже. То есть сотру означает физическое очищение и мистическое истребление. И верным знаком того, что истребление было окончательным, является то, что Господь стирает имя и память. После битвы с амаликитянами, когда Моисей поднимал руки и пока держал, одолевал Израиль, после этой победы сказал Яхве Моисею: напиши это напоминание в книгу и вложи в уши Иисуса, что я, стирая, сотру, оборот внутреннего содержания, стирая, сотру память об Амалике из-под небес. Вот как можно написать напоминание, чтобы стереть память? Ну, примерно так же, как написано в книге «Бытия» допотопных исполинов. Были такие именитые. Именитые были. А имен их не осталось. Сошли они безымянными. Были стерты с лица земли. Так вот, земная цивилизация – это опасное состояние человечества. От всей цивилизации, от ее колоссальных достижений, от всего совокупного изобретательства человечества, целого человечества, не остается никакого продолжения. Не то что в вечности, а и в памяти потомков. Вот хорошее определение, что такое цивилизация. Сама по себе цивилизация – это то, что может быть забыто вмиг. То есть мировая цивилизация – это даже не тупиковый путь развития человечества, это путь погибели. И она не сохранится в памяти. И когда мы будем с вами изучать Вавилон Апокалипсиса, мы увидим, что Вавилон падет мгновенно. Динамика его падения будет непредставимо скорой. Церковь, когда молится о своем усопшем, поется вечная память. И понятно, что это не память людей, не память потомков. Люди не могут так сохранять память. Вот. Вечная память означает, что и для грешного человека возможно продолжение жизни в вечности. Вот что такое вечная память. И мы молимся, чтобы Бог сохранил у себя усопшего, сохранил его в своей книге и в своей памяти. Вот. А еще человек молится, чтобы Бог его помиловал. И вот мы каждый день читаем 50-й псалом. Вот давайте его с этой точки зрения прочитаем. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, к сожалению, не очисти». Вот, к сожалению, такой перевод «очисти» – более энергичный выражение и в еврейском, и в греческом. «Сотри беззаконие мое». То есть сотри, очисти, истреби. Пусть не будет вообще моего беззакония. Забудьте. Вот смысл. «Сотри беззаконие мое». Дальше говорит Давид. Ну, так вот, по-простому. «Отвернись, Боже, отвернись». То есть «отврати лице Твое, чтобы не видеть грехов моих. А дай мне новое сердце, дай мне новый дух на глубине утробы. Сердце чисто, сотвори во мне, Боже». В еврейском так. Речь идет о сотворении чего-то совершенно нового. «Сердце чисто, сотвори во мне, Боже, и дух прав, обнови в утробе моей». То есть пусть то греховное совсем исчезнет. «Отврати лицо твое от грехов моих». Вот грехи забудь. «А меня не отвергни от лица твоего». Меня не забудь. Вот такое на самом деле прошение. И когда мы наизусть, наверное, уже читаем его в утреннем правиле. Вот, имеет смысл что, вот как-то вспоминать, о чем же, собственно, молится пророк Давид. Как он хорошо понимал, чего он хочет. Вот. «Меня не забудь, а грехи забудь. Вот, от грехов отвернись, а от меня не отворачивайся». Еще более сильный там содержится смысл, который мы сейчас будем уяснять. Значит, написано, что Бог все помнит. Особенно злодейство. В книге Иосии пишется: «Все злодейства их я помню». Вот. И как может быть, что вот Бог все злодейства помнит, чтобы он отвернулся от грехов человека и уже их не вспомнил? Как это может быть? Может. Господь объясняет в книге пророка Исаии: «Я сам стираю». Смотрите, какая вот этот как глагол, как он звучит мощно. Если мы о потопе вспомним еще. «Я стираю беззаконие твои ради себя, и грехов твоих не вспомню». Все точно. Та же лексика, что у пророка Давида. «Стираю беззаконие и не вспомню твоих грехов». Так вот, милость Божья в том, что Бог стер грех человека и не вспомнил. И вот мы молимся: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Вот так вот хоть на секундочку задуматься, что мы просим. Это же дерзновение предельное. Мы просим, чтобы Бог нечто произвел в себе. Знаете? Он сам ради себя самого, чтобы всевидящий не видел, а всезнающий не помнил. То есть более дерзкого прошения, чем «Господи, помилуй», нет. Мы просим, чтобы внутри себя Господь произвел это действие, которое называется милость. Ничего общего с помилованием, которое вносит человеческий суд. Ничего такого. Мы просим, чтобы высшее существо, недостижимое в своей сущности для нас, вот, чтобы оно в себе произвело какую-то перемену. Вот. Вот просил Давид: «Помилуй меня», Господь помиловал. После смертного греха Давида сохранила жизнь, а дитя, которое родилось в грехе прелюбодеяния, предательства, убийства, как невинные животные и птицы в потопе, дитя Давида умерло. Так что же сделал потоп с человечеством? Это была милость. Потоп был милостью. Я не могу сейчас здесь развить эту мысль, это отдельная тема. Но потоп был милостью, потому что допотопное забылось. 150 дней пребывала вода. Вот 150 первых дней, 150 дней, пока пребывала вода, это было как бы время забвения. А после потопа наступит нечто новое. Ною был обещан завет. Это будет завет радужного света. И завет Бога и человека не мог быть заключен на земле, которую нужно забыть. То есть, чтобы человеку войти в завет, нужно было предать забвению прежнее греховное состояние человечества. Не человек должен был предать забвению допотопное. Человек такой не способен забыть, а Бог должен был забыть. Смысл потопа – забвение. А затем сказано, Бытие 8.1, «И вспомнил Бог Ноя». Вспомнил глагол «Захар». Вот Бог может предать забвению наше беззаконие, очистить, стереть, забыть, отвратить лицом. Бог может вспомнить грех и беззаконие человека. Это означает, что пришел срок для умерщвления, смерти и поражения. Но как Бог может вспомнить Ноя, если Ной все человеческий праведник? Что значит выражение «вспомнил Бог Авраама»? Как это было в истории с Лотом. Что значит, что Бог вспомнил завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом? Как это было перед исходом. Что все это значит? В обыденном восприятии времени оно течет одномерно и линейно. Было, есть, будет. Прошлое, настоящее, будущее. Будущее – то, что у нас впереди, перед глазами. К нему мы простираем руки Я помню, я говорил, руки растут у нас таким образом, что они спереди оказываются, когда мы что-то делаем. И глаза у нас тоже вперед смотрят. Вот наше будущее перед нами. И будущее, и время течет от прошлого через настоящее к будущему. Линейно. Вот, человек должен трудиться, потому что он питается от дел своих рук. Вот линейное восприятие времени порождает заботу о завтрашнем дне. Это такая забота, которая может быть равна греху, потому что может закрыть для человека, что есть правда и что есть Царство Небесное. Такая забота. Вот как это написано. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Это сильное предостережение, чтобы в нас могло войти библейское чувство времени. Значит, психологическое чувство времени – это линейное восприятие его. Далее, если человек устремлен в будущее, чтобы построить лучший мир, то из этого рождается концепция прогресса. Об этом мы достаточно говорили. Мир сей манит в будущее, которое в мире сем. Это прогресс. Вот. Ну, это стремление оставить прошлое позади, предвкушение грядущего, локомотив прогресса. Далее, в иудаизме было отвергнуто исполнение пророчеств и сам Мессия. И с неизбежностью это привело к искажению восприятия мирового времени. Возник, пишет современный греческий богослов, линейный иудейский историзм, для которого будущее представляет собой реальность, которая еще должна наступить, словно бы она еще никак в истории не была явлена. Так вот, библейское время, оно по существу иное, чем время в психологическом восприятии, в концепции прогресса и в идеологии иудаизма. Во времени священной истории будущее присутствует в настоящем. И так жили праведники Ветхого Завета. Они жили верой. То есть жизнь этих людей направлялась еще не сбывшимся содержанием обетований и пророчеств. То есть когда мы встречаемся вот с этими, ну это категории библейского мышления. Обещание и пророчество. Значит, если мы серьезно начинаем относиться к тому, что такое обетование и пророчество, у нас открывается возможность осознать, что время будущее, оказывается, присутствует в настоящем как мощнейший и всепобеждающий движущий мотив. Вот что такое праведник. То есть верой праведника неведомое будущее входит в настоящее. Из этого следует, что главное в Ветхом Завете – Новый Завет, который содержится в нем как пророчество. Вот. Для ветхозаветного человека обетование и пророчество были мощными побуждениями к тому, чтобы видеть истинную историю в божественном свете и внедрять обетованное и пророченное в историческое днесь. То есть от праведника Ветхого Завета требовалось жить по сознанию и вере. От праведника Ветхого Завета требовалось жить жизнью будущего века. Он пришел с Мессией для ветхозаветного человека. Точно так же, как от христиан требуется жить по сознанию и вере жизни будущего века, которое есть Царство Небесное. Вот от нас требуется, смотрите, жить жизнью будущего века, которое есть Царство Небесное. Вот трудная у нас задача, так сказать. В мире сем мы живем таким образом, что последний стимул нашей жизни находится в конце истории. Вот, жизнью будущего века мы живем в таинстве, прежде всего, Евхаристии, и в Слове Божьем. Вот об этом хорошо пишет греческий богослов А сейчас прочитаю. Истина истории ориентирована на будущее. Совершенство – это не первоначальное состояние, к которому творению должно возвратиться, а конец в положительном смысле. Это исполнение, чей призыв звучит из грядущего. Истина присутствует в истории, несмотря на перемены и распад. И не потому только, что история движется в направлении конца, но главным образом вследствие своего движения как бы от конца. Вот это называется эсхатология православная. А то все апокалипсисом нам пугают нас, пугают. Не надо тут пугаться-то. Убоялись, где нет страха. Главным образом вследствие своего истории движется, истина присутствует в истории, вследствие своего движения как бы от конца, поскольку именно конец и придает ей смысл. История оказывается движением самого бытия, одновременно и к своему концу, и от него, именно в нем обретая смысл. И все это абсолютно необходимо держать в уме, если открываешь книгу Апокалипсис. Вот. То есть время священной истории имеет двойственную природу и слагается из потоков разного направления, от настоящего к будущему, который есть конец исполнения, от этого будущего к настоящему. Направление к будущему – это человеческое. Движение от будущего – это божественное. А Бога человеческое – это всегда неповторимое и личное. Время священной истории нелинейно, неоднородно, мерцательно. Время священной истории, и это очень хорошо видно, меняется от эпохи к эпохе. Время не равно времени. И поскольку течение времени попадает в орбиту библейского повествования или исполнение таинств, становится возможным воспоминание о грядущем. Такое находим в анафоре литургии Иоанна Златоуста. Воспоминая крест, гроб, тридневное воскресение на небеса восхождение, второе и славное его пришествие. Ну, я кратко я все прочу. То есть иерей на Евхаристии вспоминает о втором пришествии. Вот это называется церковное воспоминание, анамнесис. Есть такой правильный богословский термин – церковное воспоминание. Так вот, Бог Ноя не забывал, когда он Ноя вспомнил, и ковчег начал опускаться к земле. Бог вспомнил, и ковчег начал опускаться к земле, чтобы продолжилась жизнь на земле. Это после 150 дней, после времени забвения, Бог вспомнил Ноя, и следствием было, что ковчег начал опускаться. А после того, как вспомнил Бог Авраама, был спасен Лот с семейством. А после того, как вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Иаковом, Исааком и Иаковом, Моисей был призван на пророческое служение, и начинается цепь событий исхода. Бог вспомнил это отношение к будущему, а не отношение к прошлому. Бог вспомнил это предварение, новое и значительное событие в истории Откровения. Бог вспомнил означает, что он сейчас сам войдет в историю. Может быть, главная трудность чтения Библии состоит в том, чтобы приобщиться к библейскому времени, а оно требует вырваться из пут настоящего момента, который мы поглощены. Это называется «забота века сего» Матфея 13:22. Значит, чтобы читать Священное Писание, нужно, чтобы мы не были поглощены тем, что называется «забота века сего». То есть Священное Писание предлагает нам простор времен, вот, а человек замыкается в настоящем с его заботой. Что может помочь в чтении Священного Писания, помимо действий религиозного характера, как то пост, молитва, приобщение и так далее? Не всем это интересно, но те, кто умеет делать, это чрезвычайно полезно. Это чтение художественного образа, умение осваивать художественный образ. Но в данном случае образ, разворачивание у которого происходит во времени. Это образ музыкальный, литературный и зрительно длящийся. Так вот, в художественном образе, если он состоялся как образ, начало присутствует в конце, а конец присутствует в начале. Вот я трачу несколько часов в гимназии, чтобы детям 7 класса объяснить эту мысль. Потому что самое, когда мы Гомера начинаем читать после вводного курса мифологического, уже начинаем читать, вот. Я говорю, ну какое самое интересное событие Троянской войны? Конечно, Троянский конь. С тактической точки зрения, самое нелепое сооружение на 4 столбах. И люди лежат все в меди одетые. Вот тронь эту фигуру, а цель-то как раз, чтобы тронули, чтобы тащили в город. Тронь фигуру, она же закачается, зазвенит. Их как кроликов пожарят. Не то страшно, что убьют, а что бесславная смерть настанет. Но почему-то вот точно знали, что коня трояне в город ведут. Я говорю, ну интересное событие. Да, говорят дети, самое интересное. А его нет в Илиаде. Нету. Этого события в Илиаде. Потому что Гомера что интересует? Разве описание этих битв, этих всех нет? Его интересует душа человеческая. Он с этого честно говорит. Гнев богини Воспой, Хелеса, Пелеуса. Начинает исследовать природу души и гнева, который может погубить человека. Такой говорю, ну смотрите, вот если мы говорим, что конец присутствует начало, а в начале конце, давайте мы образ коня разберем на составляющие элементы. И все это событие, какой бог, какому герою подсказал мысль, что такое конь. И мы разбираем, когда символику коня на составляющие, мы эти составляющие потом находим в тексте. И мы узнаем, что текст построен на этих базовых элементах, которые присутствуют в фигуре коня, стоящего на морском берегу. Вот художественный образ, он большой, очень длинный. Илиада – большая поэма, особенно для детей. Вот. Но они на опыте удостоверяются, что начало присутствует в конце, а конец присутствует в начале. Это называется, что образ целостен. Так вот, Священное Писание предлагает целостный образ всего мироздания – и его бытия относительно всех времен, то есть в довременном состоянии. В довременном состоянии. Во времени до грехопадения и в разных эпохах исторических после грехопадения. И в том состоянии, когда, как сказано в Апокалипсисе, времени больше не будет. А теперь смотрите, какая мысль. Время священной истории происходит только в образе Божьем, который есть человек. Вот почему люди занимаются искусством. Время священной истории происходит в образе, который есть человек. Человек есть образ Божий. И человек, как образ Божий, способен создавать такие образы. А их очень немного в мировой культуре. Немного таких. Но они есть. Собственно, это называется классика. В любом искусстве есть классика. Образцы такие. Вот, дальше. Время священной истории происходит и в границах Священного Писания, и, что очень важно для нас, за границами Священного Писания. То есть всегда и для каждого есть оно. Это время священной истории. Для всякого, кто имеет веру и кто ищет путь. Вера есть обличение вещей невидимых, механически. Я сколько раз слышу, люди произносят эти слова. Спроси, что это значит? Вера есть обличение вещей невидимых. Обличение, эленхос по-гречески, означает доказывание с обнаружением улик. Добыча очевидного. Дознание для достижения полной ясности. Очевидное нужно добывать. Это что значит? Пока ты добываешь, ты сам меняешься. И то, что для тебя не было очевидным год назад, Если ты живешь как верующий человек, год назад что-то не было очевидным. Прошел год, смотришь, ну, конечно же, так просто. Понимаете? Обнаружил очевидность, я ее добыл. Я сам изменился в процессе добычи, а потом добыл. Так вот, когда невидимое входит в жизнь на правах истины, будущее выходит из темноты. И обнаружит свою духовную природу. То есть верующий человек несет в себе знание о грядущем. Смотрите, какое у нас есть преимущество. Колоссальное. Верующий человек есть аргумент для понимания расстановки исторических сил. Вот. Вот я с такими людьми люблю иметь дело. Каждый верующий человек есть аргумент, чтобы понять, как расставлены мировые исторические силы на сегодняшний день. Потому что понимание может происходить только в нем. Вот, события во времени, если они образуют последовательность, называются путь. Начальная и конечная точка пути человеческой жизни разнесены во времени. Однако человеку дано знать, дано пройти путь своей жизни, как если бы он его знал, хотя он его не знает. Ему дано находить следующий шаг. Вот, у Пушкина это было очень интересно проработано. Это 7 глава Евгения Онегина. Путь Татьяны. Татьяна имела путь в жизни, а Онегин нет. И поэтому они не могут встретиться в этой жизни. Между ними вот такая колоссальная разница. Вот. Пушкину это нелегко далась эта истина. Нелегко. Вся 7 глава посвящена продумыванию этой идеи. Почему Татьяны идеал состоялся. Татьяны идеал. Что в ней идеального? А вот это только. Только это. Больше ничего. Так вот, завершая такой вот экскурс священной истории время, на этом этапе рассуждения можно сказать, что каждый человек может сделать свою жизнь частью священной истории. Вот это достойная задача для человеческого существования. Священная история – это не то, что стоит на полке книжной. Твоя жизнь может стать частью священной истории, если ты позволишь будущему войти в твою настоящую жизнь. Жизнь тогда меняется. Она невероятно наполняется полным смыслом, и она становится обновляющейся. Человек иначе совершенно воспринимает старость и те болезни, которые с ним приходят. Вот. То есть, собственно, к старости то он только и крепнет, и в молодость возвращаться свою не хочет. Так вот, не пленяться будущим как заботой, как мечтой, для этого есть много средств у христианина. Общим для всех является богослужение, когда мы участвуем в нем осознанно. Вот все здесь присутствующие – это люди, которые хотят осознанно принимать истины веры и то, что происходит на церковных собраниях. «Всякое ныне житейское отложим попечение». Это молитва, которая имеет строгое соответствие в символике и архитектуре храма, поскольку он обращен на восток. Об этом мы говорили, я только напомню, что еврейская кедем имеет 5 основных значений. Восток, то, что впереди, передняя сторона. Восток, как древность. Восток, как вечность. И восток, как начало. Еще раз, значит. Восток, сторона света, то, что впереди. Восток есть древность. Это третье значение. Четвертое – такая древность, которая растет из вечности и сама есть вечность. И пятое – такая вечность, которая есть начало. И в библейском мировосприятии прошедшее время, поскольку оно значительно, это не то, что у нас за спиной, а прошедшее время – это то, что у нас перед глазами. Вот. Ну, конечно, мы сами в обыденной жизни ощущаем иначе. И большинство человечества ощущает иначе. Мы ощущаем, что прошлое позади, будущее впереди. А когда входишь в храм, ну, сделать можно над собой усилие. Обратиться к древнему, к вечному, к изначальному, к прошедшему тоже. Вот, обратитесь, сказано, и живы будете. Как обратитесь? Вот, в том числе и таким путем, физическим, лицом на восток. А будущее надо с усилием отложить. Отложите всякое, ныне, житейское, попечение. Итак, ветхозаветный «Бог вспомнил» означает, что Бог из вечности. Еще раз, смотрите, чтобы я хочу, чтобы это было понятно, потому что это не только уяснение терминологии. Ветхозаветный «Бог вспомнил» означает, что Бог из вечности пришел во время. Бог из вечности пришел во время, вошел во время, которое для человека есть будущее. Это называется «Бог вспомнил». Бог вспомнил, еще раз. Бог из вечности пришел во время, которое для человека есть будущее. То есть ветхозаветный «Бог вспомнил» – это предварение благой вести. Когда Бог весь пришел в человечество и стал человеком. Так вот, движение божественного промысла «Бог вспомнил» должно быть встречено ответным человеческим действием, которое называется «воспоминание». Бог вспомнил, а человек должен навстречу идти с тем, что называется воспоминание. В книге «Исход» объясняется, что подлежит воспоминанию. Первое – это праздник Пасхи. Второе – ежегодные праздники. И третье – запись в книге. Должна быть воспоминанием. Первым таким воспоминанием – это победе, о которой я уже говорил, над Амаликом, когда Моисей руки держал. Поднимал руки, пока держал и доливал Израиль. Так вот, воспоминание о победе Израиля, которая была добыта через такую молитву, оно ежегодно не возобновлялось, но должно было быть записано в книгу, чтобы воспоминание оживало для каждого, кто читает священную историю. Воспоминание, как религиозный акт, есть вместилище, для спасительного действия Бог вспомнил. И должно в церкви возобновляться. Воспоминание возобновляется в церкви через таинство, через регулярные праздники и через чтение Писания. Сейчас, может быть, уместно сказать о Пасхе. Празднование Пасхи не было воспоминанием о прошедшем событии, каковым оно является в современном иудаизме с его линейным чувством исторического времени. В Ветхом Завете празднование Пасхи было совершением памяти, то есть по смыслу оно простиралось к будущему событию, которое удостоверяет, что Бог нас помнит, то есть в Новом Завете. То есть в Пасхе, в Ветхозаветной Пасхе терминологически доказуемо содержался смысл предварения. То есть Пасха – воспоминание, как вместилище для того действия, что Бог нас помнит. А то, что Бог нас помнит, абсолютным удостоверением, ну, предельным, но уже не, иначе помыслить невозможно. Это его воплощение в человека. Так вот, человек живет таинствами, и человек живет может жить Словом Божьим. Вот мы собираемся здесь не для того, чтобы получить информацию. А мы собираемся здесь для того, чтобы пожить. Пожить Словом Божьим. То есть это совершенно реальное приобщение к жизненному потоку, который идет от будущего к настоящему. Вот, когда впервые совершалось таинство причащения тела и крови Господней, это было событие, которое произошло единожды в историческом времени. Но как таинство, это единократное событие происходит на каждой божественной литургии, о чем верующие молятся. Днесь, сегодня, вот здесь, сейчас, Сыне Божий, причастника миопремии. И происходит совпадение двух разнонаправленных потоков, когда Бог человека вспоминает, а человек нечто творит в воспоминании. Бог вспомнил, а человек нечто творит в воспоминании. Вот этим смыслом напомнены слова Иисуса на Тайной Вечере. «Сие творите в мое воспоминание». То есть в таинстве память о совершившемся событии, прошедшем, воспроизводится как само событие. Вот что такое воспоминание, как религиозный и таинственный акт. И когда будете читать, перечитывать Новый Завет, там часто встречается. И вспомнили слова Господа. И вспомнил Петр, что сказал ему Иисус, что предашь меня. Понимаете? Всплывают эти слова, и человек начинает творить воспоминания, и тогда вся жизнь его начинает меняться. Как только сказано, вспомнили слова Господа, все, это потрясение жизни, потому что произошло совпадение. Бог вспомнил, а человек сотворил воспоминание, или оно в нем сотворилось. Вот такое замечание необходимо было сделать о природе времени, для того, чтобы мы с вами не искали прозрачной ясности. Когда мы читаем Апокалипсис, ничего этого не будет. Еще раз говорю, книга эта не просто трудная, она может быть и небезопасной. Читать ее мы будем осторожно, вот, потому что смысл событий, которые там описаны, открываются тогда, когда событие произошло. И мы должны поместить его на карте всемирного времени. И вот настоящим подспорьем в определении того, что есть дух нашего времени. Вот меня такой вопрос волнует. Человека, живущего... Вот я живу в мировой истории. Так я себя, во всяком случае, готовлю. Так я себя мыслю. Этому я учусь. Я живу в мировой истории. И меня занимает вопрос, что есть дух нашего времени. В определении этого, что есть дух нашего времени... мы можем найти помощь при сопоставлении книги Бытия и книги Откровения Иоанна Богослова. В книге Бытия мы находим знания о двух всемирных цивилизациях. Это Каин и Вавилон. Их всего две. Это два совершенных, выверенных пути погибели. Каин и Вавилон. Их всего два. Таких вот выверенных, точных. Больше не будет ничего. Вот такой точности. Того, чтобы идти по пути погибели, человек уже нигде не найдет. Это Каин и Вавилон. Так вот человек, который идет по пути спасения, он должен миновать и то, и другое. При этом спасение есть дело личное, когда условия погибели стали всеобщими. Вот в таком мире мы живем. Спасение есть дело личное, а условия погибели стали всеобщими. Вот книга Бытия говорит, что было в начале. А Апокалипсис, последняя книга Библии, значит, первая книга Библии, Бытия говорит о том, что было в начале. Последняя книга Библии, Апокалипсис, говорит, что будет в конце. Так вот эти две книги, первая и последняя, они открывают друг друга. Вот, Писание так построено, что одна книга для другой есть ключ. Сейчас мы его будем искать. Спасение происходит в среде зла, которое стремится быть глобальным. Однако набор зол скуден. Набор зол убог, скуден. Вот, те способы борьбы с церковью, которые были отработаны в допотопный период, это мы называем Каин, и сразу после потопа, это мы называем Вавилон, вот эти способы борьбы с церковью, они остаются по существу неизменными. Антицерковное сообщество началось от Каина, именно тогда появились те, кто называются дети дьявола. И между каинитами... и сынами Божьими, детьми дьявола, и сынами Божьими, положена вражда духовная, когда ни одна из сторон не получает преимущество от насилия. Насилие, то есть прямого воздействия с нарушением свободы. Ни они на нас, ни мы на них. От насилия не выигрываем. Ну, каинитяне охранены знамением Каина, нарушение этой печати приводит к семикратному расслаблению противников. Другая сторона – сыны Божьи. Они составляют церковь, а церковь Божия живет и в земле, и на земле, простите, и в вечности. То есть насилие над сынами Божьими приводит к укреплению церкви небесной и деятельной помощи для церкви на земле, которая есть церковь воинствующая, то есть враждующая. То есть каинитяне и сыны Божьи не получают преимуществ от прямого воздействия на противную сторону. Однако у каинитов есть способы бороться с церковью, которые не имеют симметричного ответа. Этих способов 4. Я уже о них говорил, я кратко сейчас о них еще упомяну, потому что нужно хотя бы пару слов сказать о каждом в связи с современными тенденциями, которые существуют в обществе и очень отчетливо, уже совершенно ясно проявлены. Ну вот 4 способа, которым каиниты борются с Церковью Божьей. Вот они. Первый – это вызов агрессии на себя. Провокация оскорбления или насилия над частью своего же сообщества. Предельная форма – это погром по религиозному или национальному признаку. Вызов агрессии на себя. То есть вызов, чтобы мы нарушили печать, которая стоит на Каине. Значит, что в современном мире происходит? Две тенденции действуют. Противоположно направленные. Одна направлена к уничтожению национальных государств, стиранию границ всех государственных, этнических, торговых и прочее. Это либеральная идеология. И вторая тенденция, которая тоже составляет часть либеральной идеологии, состоит в том, что никак не утихает один из национальных вопросов. Он постоянно будируется. Мы постоянно слышим обвинения в антисемитизме. Вот, кто-то этот вопрос бередит. Кто-то эту рану расчесывает, чтобы не заживало. Значит, кто-то в этом заинтересован. Вот. То есть на этой тропе расставлены для нас ловушки. Вот ловушки – это не надо попадаться. Вот одно из достоинств книги Нарочницкой «Россия и русские мировой истории» состоит в том, что она вообще не касается национального вопроса. Она всю идеологию враждебную на своем материале, всю ее идейную структуру, все главнейшие исторические события ее созревания, все показывает. Вот. Но не позволяет национальному вопросу себя втащить на ту территорию, где только ее и ждут, чтобы там уже все приготовлено. Только наступи туда, все, там для тебя уже местечко есть. Вот. Но это вот академический стиль Нарочницы, академический стиль, который проявляет свои лучшие качества. Итак, первое – это вызов агрессии на себя. Далее. В книге «Бытия» записано, что отлучение каинитян от земли, проклятые от земли, было обращено в различные способы доминирования в земной жизни и в истории. То есть они отлучены от земли, но доминируют в земной жизни, в истории, стремятся к этому. Из их новообразований мы отмечали город и изобретение цивилизации. Значит, что такое город уже говорено? Это овладение всеми формами посреднической деятельности. Тенденция в развитии посредничества на сегодняшний день. Исчезновение лица. Это мы в апокалипсисе увидим. Я прочитаю этот текст, если мы до него дойдем. Исчезновение лица торгующего и покупающего. И исчезновение вещи, то есть материальных денег как символ операции. То есть предельные формы посреднической деятельности – это обезличивание и развеществление. В этом состоит направление процесса. В цивилизации происходит неизбежное умножение потребностей. Потомкам Каина дались изобретения в сфере хозяйства, технологии и искусства. Вот. Эти открытия имеют общее. Каждое изобретение цивилизации есть возвышение над потребностью. Перевод потребностей в сферу выбора и генерация новых потребностей. Вот. Я в 90-е годы уже в середине зашел в большой магазин, увидел 30 сортов хлеба. Зачем? Вот, наверное, человек, который родился, где такие магазины везде есть, он этот вопрос уже не задает. А я, например, в другом обществе жил, где не было много так разных сортов хлеба. Я не знаю, зачем это нужно. А пусть будет, чем больше, тем лучше. Вот. И так и будет развиваться любая цивилизация. То есть творчество в цивилизации никак не зависит от нравственности, а предложение рождает спрос. Умножение потребностей при отсутствии самоограничения отдает человека цивилизации под власть зверя. То есть цивилизация по духу своему не может быть иной, как постоянно расширяющейся, всемирной. И духовные преемники Каина все время строят всемирную цивилизацию. Так было до потопа, и это происходит сейчас. Итак, первое – вызов агрессии на себя. Второе – город. Третье – цивилизация. Ну, четвертое – набор зол скуден. Ну, всего четыре пальца. Женщины, совершенно верно. Спецификой первой цивилизации было то, что потомки Каина жили изолированно от сынов Божьих. Внешняя изоляция потомков Каина выявила их нежизнеспособность, начали вырождаться. Тогда они пошли на сынов Божьих, вполне творчески отнеслись каинитяне, творчески отнеслись, изобретательно, к словам Господа, которые он сказал змею. «Вражду положу между тобою и между женою». Вот, в этих словах Господа содержится смысл, прямой и символический. Прямой смысл, что целомудрие женщин есть первый рубеж обороны от врага рода человеческого. То есть, особенно когда речь идет об общественных отношениях, целомудрие женщины – это непреодолимый рубеж обороны от разрушения и вырождения. То есть, соблюдение супружеских отношений в ограде церкви было непреодолимым препятствием для каинитян, которые желали проникнуть за черту оседлости, где жили сыны Божьи. Так вот, что сделали каинитяне тогда? Я сейчас к апокалипсису все веду. Это не повторение пройденного. Что сделали тогда? Каинитяне не стали подрывать целомудрие жен в противном лагере сынов Божьих, а они видоизменили своих женщин. Видоизменение такое произошло. Женщин каинского рода. И они были назначены на особое служение. Проникать к сынам Божьим и обращать их на себя. Значит, вот целомудрие женщин – это первый смысл того, что есть жена. Вражду положу между тобою, между женою. Смысл символический. Змей враждует с женою, которая есть образ души и образ церкви. Душа – невеста Христова, а церковь, как сказано в апокалипсисе, жена – невеста Агнца. Вот. То есть жена, с которой враждует древний змей, это церковь Божья. В Откровении 12 главе рассказывается, что змей в ярости иногда срывается на прямые преследования церкви. Он начинает гнать жену. Это ему не приносит совершенно никакой пользы. Наоборот, церковь небесная укрепляется, церковь земная от этого тоже будет крепнуть. Гнать нельзя жену. Что делать? Змей повторяет свой древнейший опыт разрушения церкви. Именно тот способ, который использовали женщины каинского рода. Змей оставляет церковь Божию в покое. Вместо нее он выводит другую жену, которая, и это главный момент, которая должна подменить собою церковь, жену, невесту Агнца. Другая жена, конечно, блудница. Однако она говорит о себе: «Я не вдова». Это из апокалипсиса. То есть она блудница и не вдова. Вот этот новое богоборческое сообщество имеет такой символ. Жена-блудница, которая не вдова. И здесь, конечно, допустима аналогия с каинскими женщинами. Они были посвященными в блуд. И были женами сынов Божьих, тоже не вдовы. И дух здесь один, богоборчество и блуда. Однако жена, призванная подменить церковь в последние времена, мы в них живем, Во-первых, блудница. Во-вторых, великий город. Город, да? Город, кстати, по-гречески женского рода. Город – это она. Блудница, великий город, всемирная цивилизация и Вавилон. Итак, значит, жена, которая призвана подменить собой церковь, будет блудница, великий город, всемирная цивилизация и Вавилон. То есть Вавилон – это как бы новое тело Каина. Вавилон – это всемирная деятельность. Глобализм – это сама природа вавилонской цивилизации. Вот. Вавилонская блудница блудодействовала со всем миром в Апокалипсисе 17.2. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Жена противницы церкви может явиться только тогда, когда мир стал всемирным. Она говорит: в сердце своем сижу. Кстати, на сижу это сейчас зафиксируйте, на чем сидит. Сижу, царица, и я не вдова, и да не увижу горести. Она не вдова, но тот, которого она имеет, ей не муж. Она не вдова, которого она имеет, ей не муж. И противоположность Церкви Божьей прямая. Жена Церковь имеет небесного жениха, а жена блудница имеет преисподнего. Она на нем сидит. Сидит в образ телесной близости. Жена сидит на звере. Откровение 17.3. Вот он, первом звере всего и два. Первом звере, который был поражен Христом в голову насмерть, и рана которого была за века уврачевана. 20 веков понадобилось, чтобы рана, которую Христос нанес этому змею морскому, ну, Левиафаном в другом месте назван, вот, чтобы рана эта не исцелела, как неправильно переведено, а уврачевана. То есть кто-то 20 веков лечил эту голову, пораженную Христом, чтобы зверь мог из моря выйти, как он вышел сейчас. Так вот, жена сидит на звере, как не вдова. То есть зверь ее познал. Жена блудница того же духа, что были дочери человеческие перед потопом. Каинитянки были блудницы и не вдовы. Только мужьями их были не сыны Божьи. Удивительно было, как каинитянки, захватив семя, рожали мужьям врагов. То есть они тоже известным образом сидели на звере и породили нефилимов и гебаримов. Отдельная была генерация в человечестве, которая уничтожена была потопом. Имя жены, блудодействовавшей со всем миром, сидящий на звере, написано не только в Писании, но на ней самой написано, на челе ее написано имя. Тайна. Вавилон великий. То есть оглупление человека цивилизации колоссальное. Религиозный индифферентизм и атрофия символического мышления, образного мышления, достигли такой стадии, что у блудницы на лбу написано, кто она есть. Вавилон. И никого это не трогает. Потому что люди живут внутри цивилизации. Внутри того мира, который они сами построили, продолжают строить. Цивилизация – это не только образ жизни. Это мировоззрение. Вот стоит человеку согласиться, и цивилизация станет его мирозданием, вселенной, рукотворенным космосом. Мировоззрение – вещь крепкая, если оно состоялось. Там все части согласованы друг с другом. Идеология либеральная – вещь очень хорошо отлаженная и замечательно работающая. Цивилизация может стать вот таким вот мировоззрением. Вавилон древний, Вавилон книги Бытия, послепотопный. Вавилон древний дал имя Вавилону Великому, жене блудницы, сидящей на звере. Почему? А потому, что Вавилон, я повторяю, но это важно, Вавилон есть всемирная деятельность. Вавилон есть деятельность, а не совокупность зданий каких-нибудь, и не совокупность штатов, не совокупность технологий. Вавилон есть всемирная деятельность, которая изначально пресекает возможность богообщения. Вот вся хитрость состоит в том, чтобы с самого начала пресечь всякую возможность богообщения. Вот. И второе, она не может ограничиться никаким местом. Книга Бытия рисует первый Вавилон, Откровение – последний Вавилон. Сравним. Книга Бытия описывает начало процесса. Народ-богоискатель пришел с Востока, отверг священство и царство, изобрел принцип универсального конструирования, постиг энтузиазм прогресса, стал низводить небо на землю по своей воле, сам возвышаться над землей и захотел, наконец, изменить свою человеческую природу. Вот, эти строители первого Вавилона не ведают, что творят. Персонально из них никто не погиб, персонально никто не наказан. Господь вернул строителей первого Вавилона на землю, рассеял их по лицу всей земли. И это рассеяние надолго, на века, века и века, пресекло деятельность вавилонской стройки. Но шло время, мир менялся, и люди постепенно начали строить новый, и он уже последний, Вавилон. Начало процесса стройки последнего Вавилона было идентичным. Религиозная реформация, цареборство, энтузиазм, творчество новых форм жизни, эмиграция, путь на Запад. А вот конец. Блуд, торговля, всемирное господство. И является жена, то есть город великий, который имеет, как сказано в Апокалипсисе, город великий, который имеет царство над царями земными. То есть цари земные где-то сохраняются. Так, как будто они цари. Вот они кинь, они цари. Потому что над ними город великий, который имеет царство. Над ними, над царями якобы. Вот в первом Вавилоне ни блуд, ни торговля не обозначены. В последнем Вавилоне мы увидим их крайние формы. Вот, особенно интересен образ торговли, посредничества. Это стержень городской жизни. Вот создатели первого Вавилона в торговле не успели они развернуться. А вот создатели последнего Вавилона весьма преуспели. И вот торговля в апокалиптическом Вавилоне показала, чем она может быть для человечества в предельном виде. Вот. Но чем она может быть для человечества, стало ясно, когда торговля погибла. Когда блудница погибла, торговля закончилась. Вот. Послушайте теперь, чем была эта торговля. Это сильнейшие стихи. Купцы земные восплачут и возрыдают о ней. Купцы первые. Купцы земные восплачут и возрыдают о ней. Блудница Вавилон. Ибо груз их никто уже не покупает. Груз золота и серебра. И камня дорогого, и жемчуга, и вессоны, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всякого изделия из слоновой кости, и всякого изделия из дерева дорогого, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и илея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Вот так. То есть человек, уже человека нет, человек потерян. Предел посреднической деятельности, утрата лица. Никто никого не покупает. Никто душу не продает. Знаете? Все куплено, все имеет цену. Человек имеет свою цену и получает товар по цене. И сам оценен, и является товаром. И ничто не напоминает о лице человека сравнительно с едой, одеждой, комфортом, вещами. Спасение. Какое спасение? Никто не погибает. Все на балансе. Все в равновесии мировых цен. Вот что такое торговля в своем пределе. Так вот, когда цивилизация стала мирозданием, жила блудница, подменила собой церковь Божью. В мире вот сейчас мы такую подмену наблюдаем. И только апокалипсис дает нам возможность понять природу этого явления. Что происходит на самом деле? Что не видно глазами, не прочитаешь в газетах? Жена блудница подменяет собой церковь Божью. Жила блудница, дала миру мир. Она стяжала богатство, обилие товаров, комфорт. Со всем этим последовал внезапный кризис, паника и падение. Еще раз говорю, то, что я излагаю, во временной последовательности не изложено. Я излагаю так, как написано. Кризис, паника и падение, причем не от насилия или внешней причины. Но ближайшим образом от своих же правителей, числом 10, рвущих на части плоть гибнущей империи. То есть в Вавилоне нет вообще никакой демократии. Вообще нет. Вавилон – это правление олигархов. Кто они? Как они действуют? Все это в открытом доступе. Читаем. Литературы сейчас полно. Да, сведения друг другу противоречат. Мне вот, например, не разобраться в деталях. Но суть-то, вот она, Господи. Сотни тысяч тиражей у этих книжек. Можно читать, кто хочет. А миф действует, что Вавилон – это демократия. Понимаете? И нам эта демократия все время преподносит как высшее достижение человечества. Вот что значит миф. Миф – это глубокая вещь. Опасная вещь – миф. Миф, в частности, не подвержен никакого воздействия со стороны рационального мышления. Вот человек поверил, вникло в него, вот промыли ему голову, что в Америке демократия. И ты ему вот будешь показывать, что ничего этого нет, вообще ничего этого нет. Он будет говорить, у нас демократия, у нас свобода. Вот это вот самая хитрость дьявольская состоит. Что человек, у которого совершенно промыты мозги, который абсолютно управляет, совершенно не свободен, чтобы он еще и гордился перед всем миром, что он как раз образец свободного в общественном смысле существа. Так вот эти вот олигархи. Значит, что же это такое? Зверь, на котором сидела блудница Вавилонская, имел 10 рогов. 10 рогов. Представлять не надо. Просто надо знать. Зверь – 10 рогов. Это 10 правителей, которые примут власть вместе со зверем. Как цари на один час. Ну, 10 – символическое число. То есть совет правителей, олигархов, они, сказано, имеют единую волю. То есть правление 10 согласованное. Сколько в этом комитете людей? Символически 10. А 300 их там или 320 – неважно. Это комитет 10. Правление 10 согласованное. Однако падение Вавилона будет слишком стремительное, о чем и шла речь. Богопротивный мир должен рухнуть во мгновение ока. Об этом мы узнали из истории грехопадения, из истории потопа. А с Вавилоном будет так. 18 глава Апокалипсис. И один ангел сильный взял камень, как жернов велик. Вообще камень падает быстро. Камень тяжелый. Камень быстро падает. Так вот, что ангел сильный его еще дал ему ускорение. Один ангел сильный взял камень, как жернов велик, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, город великий, и уже не будет его. То есть начало кризиса будет гибелью. Ибо 10 правителей, которые имели единую волю, начнут быстрый раздел, буквально раздевание своей империи, сказано в 17 главе. «Возненавидят они блудницу, приведут ее в запустение и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Вот есть такое мнение, что мировые олигархи покинут Соединенные Штаты Америки, что это уже страна брошенная. Вот не мое дело судить об этом. Мнение такое ходит. И вот народы, и толпы, и племена, и языки, то есть культуры и субкультуры, все плачут. Субкультуры и культуры плачут. Но не все люди плачут. Не плачут те, чьи имена написаны в книге жизни Агнца, закланного от сложения мира. Агнец, закланное сложение мира, это Христос. Потому что слава первого дня творения, каждый день творения имеет свою славу. Мы об этом не говорили. Но вот сейчас скажу. Каждый день творения имеет свою славу. Когда мы говорим «слава Богу», мы можем вспомнить, что вот каждый день творения что-то было хорошо в нем. А в некоторых днях творения и дважды хорошо. То есть, как 8 гласов в церкви, так 8 раз звучало хорошо. Так вот, первый день творения имел свою славу. Если разобрать его символику, сейчас я не буду делать. Слава первого дня творения – это Бог-начало на кресте. Бог-начало на кресте – это Агнец, закланный от сложения мира. И говорится в Апокалипсисе. Веселись о ней, о блуднице этой падшей, то есть уничтоженной. Веселись о ней небо и святые апостолы и пророки, ибо судил Бог суд наш, простите, судил Бог суд ваш, то есть святые апостолы и пророки, веселитесь, ибо судил Бог суд ваш от нее. Вот. Суд от нее. Смотрим текст, никаких разночтений. Эксаутес. То есть от нее самой. Но это в славянской Библии прочитаете, в русской не так все переведено. Вот. То есть надо поправить, да? Давайте поправим. Угу. То есть Бог дал падение вавилонской блуднице от нее самой. Это значит по ее внутреннему устройству. Никакого насилия, никакого внешнего давления, никаких неблагоприятных конъюнктур. Понимаете? Процесс будет иметь внутренний глубокий мистический смысл. Падение от нее самой, по внутреннему устройству. Вот что это за обстоятельства падения, увидим. Точно, увидим. Вот. Хотя правители будут рвать блудницу на части, ну, подобно тому, как биржа может уничтожить себя, падение Вавилона произойдет от немощи. И в день падения Вавилона откроется небо. Веселись о сем небо, твердь небесная, отделяющая воду от воды. В каком смысле небо откроется? Сейчас пойдет сложный материал. Мне, может быть, в следующий раз продолжить это. Или вы бодры? Смотрите, я боюсь перегрузить вас много очень. Символики много. В каком смысле небо откроется? Ладно. Так вот, если жена-блудница подменила собой Церковь Божью во всяком народе, на всей земле. Если, смотрите, жена-блудница подменила собой Церковь Божью во всяком народе, на всей земле, то эта жена-блудница закрыла собой и небо. Причем определенным своим местом блудница закрыла небо. Ни ладонями, ни волосами, ни складками платья. Господи. Вот образ апокалиптической всемирной цивилизации. Вавилонская блудница – это Откровение, 17 глава, стих 1 и стих 15. Вавилонская блудница сидит на водах многих. А воды, где сидит блудница, народы, и толпы суть, и племена, и языки, то есть своей восседательной частью, жена-блудница подменила твердь, отделяющую воду от воды, восседательной частью. Что получилось в итоге такой подмены? Небесная твердь имеет три значения для человека и для истории. Три значения имеет твердь небесная. Как твердь, небо есть отделяющее воду от воды. Бытие 1.6. Это деятельные условия органической жизни на Земле. Значит, твердь небесная, отделяющая, это в греческом и еврейском. Не отделяет, она все время отделяющая, работает все время. Вот, это условие органической жизни на Земле, об этом говорит второй день творения. Небо второго дня отделяет воду под твердью от воды над твердью, отделяет одно живое от другого живого. Под твердью наш мир, органическая жизнь, над твердью иная жизнь, там ангельские чины. То есть, когда мы смотрим на небо, мы не видим твердь небесную, мы ее не видим. Потому что мы видим то небо, которое в четвертый день возникло. А это твердь небесная, это второй день творения. Вот, но мы мыслим. Что такое мембрана, которая охраняет нашу жизнь? Если вы когда-нибудь изучали жизнь клетки, то самое таинственное – это мембрана. Мембрана как-то пропускает то, что клетке нужно, и не пропускает то, что клетке не нужно. Вот как это делается? Вот сейчас вот наука наконец-то для себя это гигантское затруднение сформулировала, начинает с этим работать. Так что такое твердь? Это условия органической жизни. Это первое значение. Твердь небесная есть условие органической жизни. То, что видели над собой несчастные племена и народы, оказавшиеся под сидящие на них блудницы, тоже имеет отношение к органической жизни, к рождению плода. Это то место, которое женщины прикрывают и драпируют. И вот теперь как это? Представьте себе, видеть срам блудничный вместо неба. Об отношениях мужа и жены говорится, познал муж жену. Строители еще первого Вавилона начали познавать небесное. Башня была, помните? От неба. Башня-то от неба. Познавая начало, что в небе, они сводили небесное на землю по своей воле. Башня от неба. Они начали познавать небесное. А строители последнего Вавилона внезапно увидели, что это было за познание. И каково было познаваемое ими небо. Срам блудничный вместо неба. Второе значение того, что есть небесная твердь. Второе значение. Твердь, как небо, есть последний знак последнего решения воли. Быть с Богом или против. То есть в духовном мире есть верх и низ. Ангелы небесные остались верными Богу, а сатана держит в небо задранный хвост. Небо ему отвратительно. Так вот, племена и народы в апокалипсисе оказались ниже нижнего блудницы. Они этого не хотели. Да? Они хотели чего-то другого. Так вот, то, чего они по-настоящему хотели в своем настоящем виде, оказалось это. Если человек хочет божественного, но не Бога, небесного он хочет, но не неба Господнего, то что он получает? Мерзость получает. Он получает вместо неба срам, а вместо рая ад. Третье важное понятие, что есть небесная твердь. Это небо в отношении земли. Видно, что небо временами сближается с землей. Это моменты величайшего напряжения, кризиса, перелома всемирной истории. Небо сближается с землей. Так было во времена потопа, когда, помните, голубица принесла Ною ветвь оливковую. Откуда ей взяться этой ветви? потому что оливковое дерево не водоросль, и за одну ночь оно не могло вырасти, за один день не могло вырасти. Из райского сада с неба принесла голубица. Вот. Оливковую ветвь. Вот проповедь христианства началась с какого слова? Иоанн Креститель, Христос, апостолы повторяли. Приблизилось Царство Небесное. Вот это надо понимать буквально. Приблизилось. Вот временами вот небо просто приближается. Вот эти моменты нельзя упускать. Это моменты, когда можно погибнуть или спастись. Очень быстро. Вот. Небо может удариться от землю. Так было в момент смерти Христа. Завеса в храме раздралась, и камни раздрались. Вот буквально написано так. К сожалению, переведено не так опять. Переведено литературно. Завеса в храме раздралась, и камни раздрались. Гробы открылись, телеса усопших воскресли. Небо ударилось о землю, так что камни раздрались, как ткань. Перед вторым пришествием Христа убитые в Иерусалиме пророки воскреснут и взойдут на небо. Опять, значит, небо близко. Второе пришествие будет с неба и будет зримо всеми, как это написано в Евангелиях. Но чтобы Господь сошел с неба, нужно было очистить небо от блудницы. Так вот, мерзость, ставшая для народов земли небом, она сама падет. И, простите, накроет. Вот это называется по-русски накрыться. Вот, это сближение неба с землей будет для строителей Вавилона страшным унижением, страшным узнаванием, что они сотворили. Как Господь сказал Каину, что ты сделал? Вот так строители Вавилона, настанет этот момент, вот они узнают, непреложно, что они сотворили. Вавилонские познаватели неба строили с энтузиазмом. Вот, энтузиазм прогресса – это не сводить небо на землю по воле человека, а самому возвышаться над землей, к небу. Вот энтузиазм прогресса – это сила, которая называется так. «Дюнамис ту стренус». Это сила надменности или сила роскоши. Именно от этой силы разбогатели купцы земные. Вот это стренос, понимаете, это очень, очень редкое слово. Значение его трудно определить. В переводе, что это сила надменности, сила роскоши. Оба перевода нормальные. Вот энтузиазм стал иссякать, сила убывает. Энтузиазм и сила слабеют, а надменность и роскошь возрастают. И ослабевший энтузиазм строителей Вавилона строить башню от неба стали поддерживать искусственным путем. Буквально фармакологически. Фармакология займет особое место в жизни общества последних времен. Фармакологически, по-гречески энта фармакея, то есть изготовлением и потреблением зелья. Этим зельем были прельщены все народы. И когда истощилось возбуждение от зелья, и не стало больше ни в ком, ни в каком из опоенных зельем народов силы поддерживать эту вертикаль башни к небу, вот тогда сам собою от себя самого пал Вавилон Великий. Пала блудница, и это мерзкое небо приблизилось к земле и накрыло. И в полном бессилии наступило прозрение. Вот прозрение в бессилии, когда ничего нельзя уже исправить, сил нет, есть ад. Момент прозрения был ужасен. Желанное погибло, как желание. И ангел говорит: Вавилон, великий город, и уже не обрящется, то есть не будет его, не найдется его. Вавилон, великий город, и уже не обрящется. И голоса поющих под гитару, именно под гитару, вот так сейчас произносит слово кефара. И голоса поющих под гитару и музыкантов, и играющих на свирелях и трубах не будет уже слышно в тебе. И всякий искусник всякого искусства, искусство по-гречески техне, то есть никакого техника не будет. И всякий искусник всякого искусства уже не обрящется в тебе. И голоса от жерного уже не будет слышно в тебе. И свет лампы не явится уже в тебе. Иллюминация, как любит, да, вавилонская культура. И свет лампы не явится уже в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможи земли, ибо зельем твоим были прельщены все народы. Когда открылось, чем было небо вавилонской цивилизации, открылась еще одна истина. Ее понять трудно, но она совершенно непреложна, Писание утверждается. И Ветхого и Нового Завета. Вавилон не был местом религиозной терпимости. Никаких гонений на христиан в цивилизованном обществе быть не может. Без всякого насилия происходит подмена жены Церкви Христовой на жену блудницу вавилонскую. Подмена эта происходит через причастие. Как христиане причащаются телом и кровью Христовой, так все народы отведают зелья, вот этой вот фармакеи, фармакологического такого вещества, отведают зелье блудницы. И для этого она держит в руке чашу. Чаша имеет разные модификации, разные названия. Вот та чаша, из которой мы причащаемся, называется потир. Вот у блудницы тоже есть в руке чаша потир. С грузом мерзости и нечистот. Блудовства ее. Вот через это вот этим зельем, этим своим фармакеей, этим она причащает народы. То есть Вавилон, вот простая вот, мысль, вот так можно высказать. Вавилон не есть безрелигиозная общественность. Нейтральная, индифферентная. Нет. Вавилон – это оборотническая религия. Тогда все становится на свои места. Но это опять-таки только в апокалипсисе прочитаешь. А никакая информация, никакой политолог, проницательнейший, этого не видит. И увидеть не может. А в Священном Писании говорится, смотрите сюда. Это не безрелигиозная общественность. Это оборотническая религия. То есть на поверхности мир, гражданское общество, права человека, веротерпимость, никакого насилия. Однако Писание говорит твердо, подмена в религии есть дело кровавое. Ангел так говорит. Зельем твоим были прельщены все народы. И в ней, блудница Вавилон, вот это то, что гражданское общество называется, демократия, да? Права человека, веротерпимость, насилие никакого религиозного, наоборот, закон есть против этого. Вот. В ней кровь пророков и святых была найдена и всех закланных на земле. А первым закланным был кто? Авель. Потому что Каин заклал брата своего. Не убил, а заклал. Это объясняет апостол Иоанн в первом послании. Так вот, как только человек, народ, сообщество, цивилизация, как только человек становится причастным духу Каина, на него обращается... Цитирую Евангелие от Матфея. На него обращается вся кровь праведная, проливаемая на земле от крови Авеля. Вот такое произошло с книжниками и фарисеями во времена Спасителя. На них обратилась вся кровь праведная, проливаемая на земле от крови Авеля. Но то же самое произошло с племенами и народами, прельщенными всемирным Вавилоном. И уже ясно говорится, я видел жену пьяну от крови святых и от крови свидетелей Иисусовых. Свидетель и мученик по-гречески это одно и то же слово. Можно перевести и от крови мучеников Иисусовых. Вывод: Вавилон – всемирное дело каинское. Но самое трагичное, что когда прельщенные народы увидели, что было их небом, что их небом был срам блудничный, и они буквально покрылись этим конкретным к срамам, к власти приходит зверь. И зверь даст людям духовность. По воле Божией 10 правителей растерзали блудницу, сказано, 17 глава Апокалипсиса, потому что Бог дал в сердца их сотворить волю Его, сотворить единую волю и дать царство их зверю. Что скажет зверь, осрамившийся народом? Что он им скажет? Мы можем знать, отчасти видели, видим в современной жизни. Зверь скажет: покайтесь. Как евангельская проповедь началась с этого слова, так это слово скажет зверь, который по виду христианин. Там два зверя, да, один из моря, это сам сатана, который был поражен Христом. И за 20 веков исцелела его голова, точнее, была уврачевана. А его ассистент – это зверь земной. Он исполняет его волю. Имеет два рога, подобный агнчим. То есть первый – это сатана и богоборец, а второй – лжехристианин. Вот. Так вот, это слово «покайтесь» – нетрудно догадаться, что это слово. И мы это видим и слышим. Говорит зверь, который по виду христианин: покайтесь. Век богоотступничества для всего человечества был век 20-й. Апостасия, отступничество, произошла под знаком трех социальных утопий. Значит, утопия по смыслу слова, это греческое слово, по смыслу слова это то, что не может иметь места, топоса. То есть в утопии самой по себе нет жизни, она должна к чему-то привиться. И тогда она получит жизнь. К чему-то настоящему должна привиться. Тогда будет жизнь. Утопии три. Все осуществились в 20 веке. Все народы познали на себя ту или другую форму утопизма. Коммунизм, фашизм и Вавилон. Вавилон один выжил к концу 20 века. А две первых пали как самые нежизнеспособные. Так вот, народы, пострадавшие от своего утопизма, и Россия, услышали голос, призывающий к покаянию. Каин призывает: покайтесь. Давайте посмотрим, что же это за призыв, который так упорно пробивается к нам из средств всех либеральных СМИ. Русские утратили благодать царства и не защитили церковь. Вот что мы сделали в 20 веке. Через это мы приняли на себя печать Каина. Печать Каина имеет две формы. Печать Каина как проклятие, когда человек покаяться не может. И печать Каина как наказание. Вот эту проблему, печать Каина как наказание, исследовал крупнейший русский богослов, которого почитают больше как писателя. Достоевский исследовал. Будет у нас время, надо говорить об этом. Печать Каина как наказание. Так вот, печать Каина, данная в наказании, не снимается покаянием. Печать Каина снимается только через страдания. А после этого покаяние возможно. Сначала страдания, потом покаяние. Так вот, внутренний режим и мировая война были нашим страданием. Тоталитаризм – есть наказание революции. Коммунизм пал, и зазвучал голос того, чью печать мы приняли в революции. Вот мы его печать приняли в революции, и когда все это дело закончилось, коммунизм пал, вот Каин призывает: покайтесь, как Германия каялась в фашизме. И даже резолюцию приняли. Вот недавно, несколько месяцев назад. Что сталинизм и гитлеризм с духовной точки зрения... Нет, духовный там не звучит. Но одинаковые явления. Значит, то, что было после революции с нами, это кара Божья. Так вот, по мнению либеральных идеологов, мы должны каяться в том, что было нам наказанием. Вот Германия и фашизм здесь к делу вообще не идут. Потому что фашизм не был наказанием. Фашизм – это первоначальный грех. А русских первоначальный грех был в том, что дали убить царя, не защитили церковь. То есть священство и царство нужно было беречь, как зеницу ока. Мы не сберегли. И последовало великое страдание. Великое страдание. Опять же, Достоевский устами героя говорит 100 миллионов жизней. Порядок. Величины. Вот что такое коммунизм. Вот что такое 17-й год. Это 100 миллионов жизней. Вот. Последовало великое страдание через внутренний режим и величайшую войну в мировой истории. Так вот, задача нашего времени. Пожалуй, она главная, историосовская, может быть, и духовная, для народа нашего главная задача. Нужно это страдание осмыслить. Оно уже произошло, понимаете? Это кара Божья постигла наш народ через вот эти два фактора. Внутренний режим и величайшая война. Это надо освоить, осознать источник. И когда вот наша задача такая сейчас, вот, раздался и звучит в эфире голос Каина. Кайтесь в сталинизме. А по смыслу это кайтесь в том, что было карой Божьей за богоотступничество. То есть, если мы восстановим связь времен, мы мгновенно укрепимся. И в эту точку, в эту именно точку бьют либеральные идеологи. Они очень хорошо знают, что делают. Ими никто не руководит. Понимаете? Но их позиция совершенно выверенная. Вот. Ну вот, может быть, этот урок нас вразумит. Нельзя слушать Каина, чтобы он не говорил. Особенно, когда к покаянию зовет. Чтобы покаяться, нужно войти в богообщение. Нужно не Каина слушать, а слышать голос пастыря. А Каина как раз вообще не слушать. Так вот, перед пришествием Христа был глаз вопиющего в пустыне. Так в пустыне, под небом, которое устроила блудница Вавилон, звучит голос Божий. Голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы вам не причаститься грехам ее и от язв ее не принять». Я вот говорю своим друзьям в Америке эти слова. Не слышат. «Ибо грехи ее...» Ну, тут дальше потрясающая вещь. «Грехи ее прилепились до неба». Вот буквально так. И в славянском так, а в русском не так. В русском «дошли до неба». Вообще беззубый перевод. Который мысль не будет. «Грехи ее прилепились до неба, и воспомянул Бог неправда ее». А воспомянул Бог, это мы говорили. Тот случай, когда Бог сам входит в историю, но уже с карающей своей десницей. Так вот, глаз с неба зовет народ Божий покинуть ту землю, где царит блудница Вавилон. Надо выйти из-под того неба, которое устроила жена-блудница извращением супружества. Потому что Богом сказано, прилепится человек к жене своей. А здесь жена, противница церкви, через блуд осваивает небесное, то есть начало, которое она хочет осуществлять на земле. Вот, она прилепляется ко всему высокому, все выше по уровню, и поворачивает его вниз, на себя, сама поднимаясь, так, что ее грехи в конце прилепились до неба. Вот мне это понятно. Грехи ее прилепились до неба. И когда всеобщий срам откроется, в духовном смятении будут действовать три силы. Это стыд, страх и удивление. Очень мощным будет удивление. Потому что сатана – это тот, кто не имеет подобного себе на земле. Нет на земле ничего подобного ему. Он бесподобный на земле. И люди этому будут удивляться. люди станут удивляться бесподобию зверя морского. А зверь земной умеет внушать страх. И люди будут страшиться зверя земного. А Каин, устыдившихся, призовет к покаянию. Удивление, страх, стыд. Эти три силы будут действовать совместно, и образ зверя у многих тогда затмит образ Божий. Так вот, путь покаяния я заканчиваю на этом. Нужно найти до того, как ужас открывшегося срама охватит народы земли. И здесь очень важный момент нашего мировоззрения в том, что знание о конце не обессиливает. Не только жизнь будущего века принадлежит сынам Божьим. Это очень важная мысль. Апостол Павел говорит: мир, настоящее, будущее, все ваше. То есть мир, космос, тот мир, которым земная жизнь, она ваша. Не отказывайтесь от нее. Она ваша, сражайтесь за нее. Это и есть церковь воинствующая, церковь рождущая. Вот. Мир, космос, настоящее, будущее, то есть земная жизнь во временах. Все ваше. Вы же Христовы, Христов Божий. То есть верующие не уступают землю врагу. Все. Три вопроса. Устные вопросы есть? Можно задавать.
Ваше высказывание о том, что и вообще концепция, я бы сказал, о том, что Вавилон этот последний, не есть ли это прямое, ведь сказано, что никто не знает Иисуса Христа.
Что сказано, никто не знает? Что никто не знает? А я о втором пришествии слова не сказал. Я о втором пришествии слова не сказал. Вавилон – это не второе пришествие, это не конец истории. Когда с Соединенными Штатами Америки, ну простите уже, так мне что ли разговаривать? Это произойдет, это не будет концом мира. Это не будет концом мира. Но последний Вавилон, он и есть Вавилон. Это феномен, который понимается только из книги Бытия. Знаете, нет, это когда там начнут происходить события, нам пугаться совершенно к чему? Нам не нужно. Выйди от нее, народ мой, значит, иди в другое место, там есть жизнь. Вот здесь, вот в России есть жизнь. Например, в Америке я вот был, нет жизни. Что поделаешь? Так, вопросы с прошлого раза оставшиеся, я кратенько отвечу. Так, есть вопросы совершенно политического свойства и очень немасштабные, и к нашей, вот к России отношения не имеющие, я их просто отвожу. Потому что вы, так сказать, знаете, я не избегаю острых вопросов, если вы видели, да? Но что к России не имеют отношения, значит, говорить не буду. Значит, летоисчисление от сотворения мира, учебники прочитайте. Все это есть. Мелхиседек, Иов, его друзья не евреи. Значит, на земле были другие островки истинного почитания. Истинно так. Вот, там и Иов, ну, Мелхиседек вообще, почитайте апостола Павла, послание к евреям, по-моему, да. Вот, там объясняется перемена священства. Мелхиседек вообще ни отца, ни матери, он не имел генеалогии. Это образ перемены священства. О Мелхиседеке мы точно не знаем и никогда не узнаем, какого он роду племени. Потому что это пророческая фигура, очень мощная. О Мелхиседеке еще будем говорить. Интересная фигура – это тесть Моисея. Вот. Интересная, загадочная. Но дочь у него была удивительнейшая совершенно. То есть Сетфора, как она спасла мужа. Вот когда пришел Яхве, чтобы его убить. Сетфора вот его спасла. Это тоже отдельная тема. Вот, непростой был, вероятно, отец, что такую дочь вырастил. Вопрос тоже немножко странный. Как апостолы узнали об искуплении, об искушении Иисуса Христа в пустыне? Господь сам поведал об этом своим ученикам. Вот знак вопроса. Сам поведал своим ученикам. Также кто мог слышать первосвященническую молитву в Гефсиманском саду? Скажите, а кто вообще, так сказать, рассказал о сотворении мира? Кто автор этих строчек? Кто кому чего передал? Вообще, когда мы говорим об авторстве Евангелия, там, так сказать, священного писания, надо обязательно иметь в виду, что там присутствуют два элемента всегда. Человеческий и от Духа Святого. Вот. в одних книгах очень много от духа, в других очень много от человека. Ну, так или иначе. Вот вопрос такой вот непростой, тоже многоярусный. Вы читаете свой курс лекций для взрослых, созревшей и подготовленной аудитории. Как вы считаете, возможно ли такой хороший всякий диалог в молодежной юношеской аудитории? Будет ли школьникам что-то понятно и интересно? На школьниках же я это все испытывал. Первые мои кто были слушатели-то? Это мои же ученички. Правда, они уже там, понимаете, и Гомера, и по-гречески, и по-латыни читали, значит, и тексты, и трагедию мы с ними обсуждали. Вот, они были подготовлены, они понимали так же, как вы, не хуже. Я вас уверяю, может быть, даже где-то в чем-то они были более цепкие. Но это подготовленный народ. Поэтому одна вот здесь, значит, одна из тем здесь существующих, это, конечно, классическое образование. Вот таких людей, как я, должно быть 10 человек. На всю страну достаточно. Для того, чтобы отбивать идеологические диверсии на почве священного писания. Сейчас просто нет, хватит 10. Одного маловато. Понимаете? Потому что эти диверсии, это в следующий раз у меня вопрос был. Я все, так сказать, как-то забываю на него ответить. Но я принесу вам эти книги. Я им покажу, кем и как они изданы, и что внутри содержится. Все посвящено священному писанию. Этот процесс не прекратится никогда. Он называется иудаизация. Христианство. Вот кто-то должен, понимаете, в конечном счете сказать, что нет. Вот извините, вот мы тоже читаем и по-еврейски, и на древних языках, и тоже традицию свою имеем. Вот это высший этап. Значит, мы сейчас собираем совет попечительский, гимназию мы делать будем, все. Да, в 2005 году убили такую гимназию. Пришли рейдеры и убили. Вот. Но мы-то пока живы. Значит, будем ее делать. Кто чем хочет помочь и своими знаниями, своими специальностями различными, вот, средствами, кто чем хочет помочь, пожалуйста, включайтесь. Что касается школьников. Ну, не знаю, понимаете. Когда я пошел в школу, я имел очень четкую богословскую ориентацию. Чего мне надо школьникам говорить? Вот. Я им вообще зашел полностью с другого конца. Но моя, так сказать, главная цель – надо жить в семье. Что ребенок, дети должны рождаться в семье. Вот такой вот издал книжечку и фильм «Как правильно выйти замуж». Бессмертное произведение. До тех пор, пока девочки хотят замуж. Они хотят, потому что природа их такова. Эта вещь будет идти. Просто я в этом направлении уже не могу работать, я разорваться не могу. Но, в принципе, вот эту работу нужно делать. И делать ее при том, что у тебя есть богословская убежденность в том, что это делать нужно. То есть работа со школьниками – да. И работа на высшем уровне, которая называется классическое образование – да. Это все, так сказать, применимое, все это. Ну, конечно, вот вам. Да.
Слависта достаточно было, вот Олег Николаевич Турбачев, да, заведующий сектором этимологии, который 40 языков знал, сам выучил, первый курс выучил. Вот, умер в возрасте 72 года, 5 лет назад. Вот он один держал, так сказать,
направление
целое. И никто не мог, вот как сейчас появилось уже, тут же все на эти провально, никто не может выдержать всю, на самом деле, вот эту этимологическую всю эту географию того, кто откуда, кто произошел и кто тут...
То есть мастеров нет, да? Ну мне нельзя помирать. Все понятно. Вы говорите, ну, естественно, это, я напрашивался на этот вопрос, и я его получил. Вы говорите, что голос Каина звучит в эфире. А персонально? И персонально, я вам скажу, вся редакция «Радио Свобода» это виртуозно организованное предприятие. Там несколько голосов. Они все выдают каинское звучание. Но они прекрасно дополняют друг друга. Это ансамбль, который говорит на разные темы. Вот. Но идеологическая подкладка есть во всех, кроме музыкальных программ. Но и там пробивается. И там пробивается, если слушать внимательно. «Эхо Москвы», пожалуйста. слушайте. Но это все, понимаете, радио, это все, понимаете, те, кто там хочет приемник настроить и все. А включить телевизор проще. Ну вот смотрите. Сейчас вот так, представляете, каналы 1, 2, 3, 4, 5 и дальше там ТТ. Вот теперь загибайте пальцы. Познер, Сванидзе, Млечин, Шустер, Шендерович, Швыдкой. Двоих нет, но этих оставшихся достаточно. Вот что между ними общего? Нет, не то, что вы подумали. Понимаете? Общее между ними идеологическая заостренность. Все бьют в одну точку. Кайтесь в сталинизме. Кайтесь в сталинизме. То есть хотят, чтобы мы порвали совсем. Вот обращаются как с дебилами, но поскольку голос-то звучит постоянно, он оставляет свой след. Вот вопрос интересный. Когда начался, и последний, когда начался нынешний нравственный кризис? Значит, подчеркнуто слово «нынешний», то есть речь идет об историческом процессе, который начался не от грехопадения. И в этом смысле нравственный кризис перманентный. Вот. Это не тот кризис, который был следствием 1917 года. Значит, нынешний, когда начался он. Вот, в вопросе также, когда получаешь вопрос, значит, надо понять, как человек спрашивает, что он уже имеет в виду. Значит, в этом вопросе содержится утверждение, что кризис не закончился. А если кризис не закончился, то он что? Идет. А если он продолжается, то он что? Он углубляется. Он углубляется. Кризис нравственный. Углубляется. Так чувствует человек, задавший эту записку. Я с ним согласен. Вот я тоже так думаю. Что когда-то нынешний кризис начался, и когда-то он...
Говорили же про это 20 раз назад. Когда он начался?
Когда? Нынешний, батюшка.
В 17 веке уже...
Нынешний, батюшка. Нет, нынешний.
А он нынешний когда
начался? Нет, нет. Нынешний, это простите, на нашей с вами памяти, вот так вот я поставлю вопрос. Когда начался нынешний нравственный кризис? Нынешний, специфически нынешний. Специфически нынешний, понимаете? Я скажу свое мнение, а вы хотите соглашаться, хотите нет. Вот он начался тогда, когда собрался Верховный Совет, это СССР, и когда всем дали слово, когда все выходили на трибуну, начали говорить. Мы глотнули все. Почти за одну, но за такими редкими исключениями мы глотнули свободой. Этого зелья мы, вот чем эта блудница вавилонская кормит народы. Вот этой вот иллюзией, вот этой фармакеей, вот этой. Свободы. Я стыжусь, она несколько месяцев был вот в этом плену, понимаете, настолько это все было необычно. И начался этот кризис именно тогда, в специфической своей форме, не 17 века. А специфический, нынешний, ну, прямо вот современный, свеженький. И вот к чему он сейчас пришел? А очень просто. Все позволено, если есть возможности и связи. То есть, а есть возможности, то все позволено. И нас приучают к этой мысли, потому что идут ведь серии разоблачений, что творится в стране. И никто не наказан, никто ничего не боится. Все позволено. Так вот, когда спрашиваю я людей... Ну, которые, так сказать, ну, участники этого процесса, что ли. Я говорю, ну, вот как же так, никто ничего не боится, все позволено, никто ни за что не отвечает. Подкуп. Ну, как это? Ответ, знаете, интересный. Да так было всегда, и так будет. Вот когда вам такое говорят, что так было всегда, и так будет, надо знать, что это не человек говорит, который с тобой беседует, а это говорит живущий в нем грех. Что так было всегда. Всегда так будет. Грех убеждает, что он целый мир. Говорит Господь, смертью умрете. А змей говорит, да не умрете вы. Господь говорит, соблюдайте заповеди, это путь жизни. А мир говорит, да можно. Можно. Да всегда так было. Посмотри кругом. Ну что ты отрываешься от жизни? Все так делают. Так было всегда. Когда вы слышите оправдание, что так было всегда, просто знайте, что вот через устами этого человека говорит змей. А человек просто этого не знает. Он находится в таком вот плену, в таком вот заблуждении. А вопрос, да?
Вы говорите о Азия, как вы имеете в виду в основном в Америку, а чем, собственно, Европа хуже? Или Россия?
Нет, хорошо. Тут, по-моему, на эту тему был вопрос, но мне просто неудобно еще раз повторять, что, понимаете, Вавилон – это такое местное явление, которое изначально есть всемирной цивилизации. И Европа не лучше. Но где-то, понимаете, она вот в этом парадокс. Должно быть такое место, которое называется Вавилон. Но это место безместное. То есть то место, вот, в котором это родилось – оно сразу рождается как глобализм. Все. Поэтому не лучше Европы, и мы не лучше никого. Это я точно знаю, потому что я с детьми делаю имя. На детях очень видно, что происходит в семьях. Понимаете? Вот вы знаете, ну вот я сказал, что «Апокалипсис» трудная книга, да? Я честно сказал. Если бы я мог... еще яснее сказать, я бы сказал. Но я думаю, что ни один человек не скажет яснее.